По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, в эфире программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-8948, и телеграм латинцы в одно слово «Говорит МСК-бот». А я продолжаю цикл таких узкоприкладных, я бы сказал, эфиров, на которых разбираю, а вот что конкретно можно взять и сделать с собой, чтобы, ну, даже не буду как бы делать акцент прям войти в лето постройневшими, но как минимум похорошевшими вот внутри, снаружи, и вот чтобы больше себе нравиться, да? Был у нас эфир про клетчатку, был у нас эфир про дыхание, был у нас эфир про то, что лучше бы убрать сахар, вот такой тяжелый как бы химический сахар, из своего рациона. Это я отсылаю вас к архиву наших программ. А сегодня у меня в гостях великолепный гость. Я Кристина Володина. Кристина, здравствуйте.
Добрый день.
И я набираю поглубже воздуха, чтобы проговорить все ее регалии. Кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог, эксперт по скандинавской ходьбе, автор первого академического пособия в России по скандинавской ходьбе, собственно говоря, и руководитель ЗОЖ-проекта Nordic Health. Я все правильно сказал?
Да, все верно.
Вот, а говорить мы будем, я анонсировал тему, как, ну, а черт, она нарочито такая простодушная, но вот надо же с чего-то начинать. Как начать ходить 10 тысяч шагов?
Прекрасная тема, особенно с учетом того, что
с учетом
световой
погоды.
День да. стал больше, дольше, самое время всем гулять и оздоравливаться.
Вот, и давайте об этом и поговорим. Я сразу хочу задрать планку, потому что как бы у нас вот 10 тысяч шагов уже так немножко оскобину набило, ну как бы 10 тысяч шагов. Вообще-то, насколько я понимаю, если брать рост среднего россиянина и, соответственно, я уж не знаю, как у вас правильно называется, ширину или глубину его шага, то делаем мы зашагивание примерно метр. Где-то.
От высоты, все-таки от роста человека.
Зависит. Но я к тому, что 10 тысяч шагов таким образом превращаются в 10 километров. А когда ты говоришь, как пройти 10 километров в день...
Звучит страшно.
Звучит уже немножко посерьезнее, да. Так вот, неужели нам, чтобы быть, не знаю, здоровыми и счастливыми, реально надо выхаживать по 10 километров ежедневно?
Я бы все-таки сместила акцент в бытовую активность и на самом деле не заужалась только до шагов, потому что даже на регулярной основе поливая цветы, не знаю, прогуливаясь на рабочем месте этажом выше, этажом ниже, или сделав круг вокруг своего стола в одну сторону и в другую, тем самым мы уже повышаем свою бытовую активность, мы тратим килокалории, мы активно задействуем мышцы, мы при этом дышим, то есть весь наш организм тратит энергию. Поэтому я бы смотрела на задачу максимально широко. 10 километров действительно звучит очень емко и серьезно. С учетом того, что многие из нас 5 дней в неделю, там, с 9 до 6, например, работают в офисе, ну или в положении сидя, неважно, в офисе или из дома, следовательно, возникает вопрос, когда мне успеть эти шаги находить?
Да, потому что на самом деле 10 километров в час – это достаточно хорошая скорость для уже такого бегуна-любителя. Да? Причем, если, чтобы именно весь этот час двигаться. Соответственно, для обычного человека, еще и как бы пониженной, чуть не сказал социальной, это самое, как бы, социальной активности, вот, не ответственности, а активности. А это тогда получается сколько там, 2.5 часа ему надо двигаться как-то?
Около 3, да. И для этого, конечно же, мы рекомендуем нашим подопечным, например, выйти на одну остановку раньше, до работы или в обратную сторону, возвращаясь домой, но к пятнице, да я уж думаю, да, к среде, к вечеру, когда, опять же, уровень нагрузки возрастает, и если человек нарушает правила сна, приема пищи, то, естественно, ему это сделать уже тяжело. Поэтому мы стараемся как можно больше, как ни странно, на месте жестикулировать, так как это тоже вовлекает наши мышцы, мы больше тратим энергии, мы чуть активнее дышим, поэтому не стесняемся двигать руками, ногами. Я читала даже исследование о том, что когда дама активно приспускает с ножки туфельку и активно постукивает пяточкой, это не для того, чтобы привлечь чье-то внимание. Возможно, она просто пытается потратить как можно больше килокалорий.
Но при этом я читал рекомендации ВОЗ для детей. И там говорится, что дети, ну, там, в возрасте там, от 5 там, до там, по-моему, 12 лет, они должны ежедневно в движении находиться, ну, там, минимум полтора часа. Говорится о том.
Ну, я думаю, что с детками не так давно я ездила от нашего вуза.
Ну, понятно, что их считала. Проще.
Поверьте, они очень активно на перемене.
Так, а это же, с другой стороны, как раз показывает, что для нас естественно быть как бы активными и двигаться, да?
Если посмотреть на наших предков, то для того, чтобы выживать, нужно было постоянно что-то либо строить, либо собирать, либо догонять, либо убегать. Поэтому генетически, конечно, мы от природы созданы для движения. Другое дело, что гаджеты, различные умные приложения нас просто лишают всего. Еду можно заказать, причем как готовую, так и не готовую. Все, что угодно, могут принести домой. Мне кажется, скоро нас начнут куда-то носить.
Лифты, автомобили, да, даже сейчас в аэропортах, значит, эти движущиеся такие горизонтальные дорожки появились. Да. Хорошо, так может быть, все-таки надо сказать, что нормально и естественно в день ежедневно как-то двигаться на уровне полутора часов. И при этом неважно, собираете вы какие-нибудь по полочке прибываете эти несчастные, да, про которые наши там домохозяйки своим мужьям периодически напоминают, играете на фортепиано, выходите на улицу погонять футбол и так далее и тому подобное.
Жестикулируете руками.
Ага, да, то есть вот как бы час вы должны двигаться минимум.
В целом, да, я бы сказала, что это движение в идеале должно быть не менее 30 минут, с учетом биохимии, так как наши первые полчаса энергии образуются из запасенного гликогена, простыми словами, это углеводы, все то сладкое, мучное, крупы и так далее, что нам удалось употребить, и как раз за счет этого образуется энергия. Естественно, есть еще ряд правил, я думаю, мы позже их обсудим, но стараться, чтобы ваше движение было как можно дольше по времени, чтобы все-таки организм включился в эту нагрузку, потому что если просто там встал, сел, это, естественно, лучше, чем 6 часов просидел, не вставая.
Ну да, это вот мои вечные споры, знаете, с кем? С владельцами собак. Потому что вот эти вот владельцы собак, они очень любят рассуждать. Они говорят, мы полтора часа гуляем каждый день. Это, наверное, очень полезно. Я говорю, ребята, гуляют ваши собаки, которые бегают по кустам. А вы делаете 20 шагов, потом встаете и чешете языками просто с такими же ленивыми балбесами, как и вы. И дальше повторяете то же самое. Никакого врабатывания вашего организма. Вот если бы вы, как из каких-то рекламных роликов, бежали бы, пусть медленной трусцой по набережной, а ваша любимая псинка весело бежала бы рядом, то тогда можно было бы сказать, что вы вместе делаете какое-то занятие. А так вот это разгон-торможение зачастую еще, может быть, даже и утомляет вашу нервную систему, как прогулки по магазину.
И нервную систему, и на самом деле у нас есть глубокий слой мышц, особенно в области поясницы. Почему, например, ходьба по магазинам достаточно быстро и у многих вызывает боль? Такую ноющую и тупую, потому что наши глубокие мышцы паравертебральные около позвоночного столба, они как раз не привыкшие к этому, к этой работе, и первые сигналят о том, что что-то не так, как-то слишком много или медленно, или опять же, если мы с какими-то сумками, рюкзаками, это приводит к изменению нашего позвоночного столба и появлению какого-то дискомфорта.
Знаете, я думаю, что я сделаю отдельный эфир на тему вот так называемых мышц кора.
Да, и это очень интересно.
Я думаю, вот вы меня сейчас поправите, я думаю, возьму за основу вот этот комплекс упражнений Уильямса, так называемый, да, вот который можно как бы в домашних условиях пробовать
я
делать.
Я всегда сторонница самого простого, самого доступного.
Но это будет как бы чуть-чуть попозже. А сейчас давайте поговорим про ходьбу. То есть мы, окей, мы проговорили, что, наверное, прям вот молиться на 10 тысяч шагов не стоит. И вот так прям вот класть вопрос ребром. Если ты их не выходил сегодня, то день твой прошел зря, да, и нужно стараться к общей физической активности хотя бы, да, тяготеть. Но, тем не менее, все-таки теперь давайте скажем пару хороших и добрых слов про ходьбу. Ходьба же — это очень здорово. Ходьба может быть приятной. Если мы упомянули про нервную систему, насколько я понимаю, поправьте меня, как бы, может быть, я не прав, но паттерн ходьбы и паттерн дыхания, то есть алгоритм ходьбы и алгоритм дыхания, это то, что заложено в нас эволюцией, и то, что, соответственно, мы самым естественным образом можем на себе примерить. Потому что если пойти в тренажерный зал и ложиться под штангу, то там оказывается масса нюансов. Немножко не так провернул локоть, немножко так задрал, уже травмоопасно.
Лопатки, поясница, ну, да, там много деталей.
Ну и так далее. Там, чтобы начать танцевать, прям танцевать, это надо, ну, как бы от полугода до 8 месяцев. А ходить более-менее естественно и свободно для себя можно, как мне кажется, достаточно быстро. Вот согласитесь со мной или исправьте меня?
В целом, конечно, мы как начинаем около года ходить, я всегда говорю о том, что дай бог каждому из нас до конца своих дней на своих ногах перемещаться в пространстве. В силу того, что наша нервная система, естественно, активно связана с работой зрительного анализатора, и когда мы идем, за счет обработки постоянно новой информации у нас наступает и положительный психологический эффект. И, конечно же, как вы уже сказали, ходьба связана с актом дыхания. Там, где дыхание, мы прекрасно понимаем, там и сердце. И, естественно, когда мы сидим, наше сердце не так активно работает в силу того, что мышцы расслаблены, они не просят ни кислорода, ни питательных веществ. И вчера я как раз читала лекцию пациентам, объясняя, что наши сосуды – это, грубо говоря, рельсы, по которым у нас ездят вагоны. И когда мы начинаем движение, неважно, это будет ходьба или какой-то другой вид физической активности или бытовой активности, естественно, наши мышцы начинают просить, чтобы поезда быстрее к ним ехали. И тем самым у нас и рельсы, сосуды остаются в организме человека чистыми, не закрываются атеросклерозом. И, конечно же, об этом много и часто говорят кардиологи, что важно на регулярной основе перемещаться в пространстве, простыми словами, именно ходить, потому что бег, к сожалению или к счастью, он не всем доступен по разным причинам, начиная от изменений в крупных суставах, там, в том же сердце и так далее. И поэтому ходьба – это такой первый способ к своему оздоровлению, причем доступный. Не обязательно ходить там, по дорожке, по какому-то там модному покрытию, даже ходьба по улице, сочетание с, как я уже сказала, со зрительным анализатором, с изменением постоянной картинки, очень здорово будет запускать нас процессы профилактики или восстановления, если такие уже необходимы.
Слушайте, я вот помню, что я даже читал такую советскую брошюрку, ой, там даже, я вспомню, автора Долгопятов, значит, был такой Долгопятов, кандидат медицинских наук, называлась «Гимнастика для нервов». И он прям расписывал на уровне физиологии работы мозга. Он говорил, что мы в своей жизни, ну, как бы привыкаем думать об одном и том же. И даже там, условно говоря, когда нас что-то печалит, а потом нас что-то радует, но это все происходит в одной зоне как бы коры головного мозга, оно примерно одинаково нас утомляет. И единственная возможность вырваться из этого замкнутого круга, это как раз начать, во-первых, двигаться, а во-вторых, активно снабжать свой мозг кислородом в том, вот, чтобы у тебя появился вот этот эффект релаксации, расслабления. И вот в этом вот это вот пресловутое, что отдых — это перемена деятельности, оно перемена деятельности, ну, вот там, не в том плане, что ты, там, не знаю, на работе считаешь бюджеты, там, своей организации, а перемена деятельности, там, решил поволонтерить и начинаешь считать бюджет благотворительной организации какой-нибудь, да, а именно по-другому снабжать мозг кислородом.
Именно поэтому рекомендуют домой или на работу ходить разными дорогами, чтобы не было постоянного привыкания. Как я всегда говорю, если мы, например, очень любим гречку или рис, и будем 3 раза в день его употреблять или ее, то, ну, у кого-то на следующий день, у кого-то через неделю не то, что отвращение будет к данному продукту, смотреть не захочется. Поэтому я всегда за максимальное разнообразие, и даже в таком виде физической активности, как обычная ходьба, ее можно много чем разнообразить. Добавить какие-то движения в мелкой моторике, когда идем, когда вы уже прям уверенно много и долго можете ходить.
Сейчас мы про мелкую моторику поговорим. Давайте будем двигаться постепенно. У меня тогда вот какой вопрос. А если мы начинаем, скажем так, сватать и продавать нашим слушателям сейчас какие-то более-менее затяжные прогулки? Первое. Что по поводу музыки в ушах? Потому что вот я знаю, что многим на старте это помогает, что вот вроде бы вкрутил, значит, вот эти таблеточки в уши, врубил какую-то веселую латиноамериканскую мелодию и в ритм пошел как бы шагать. С одной стороны. С другой стороны, ну, как, например, я заметил там по себе во время там длительных прогулок, пробежек, потом в какой-то момент, когда вот у тебя начинают происходить вот эти как бы метаморфозы в работе нервной системы за счет движения, это как будто бы начинает даже и мешать. А если еще и музыка громкая, то тогда, ну, в общем, вплоть до какой-то координации движения,
да,
может случиться, так? Угу, вот.
Есть такой метод в спортивной ходьбе, в скандинавской ходьбе, когда мы хотим за определенное время пройти определенное расстояние. И нам нужен так называемый, если говорить в музыкальном формате, бит. Если говорить про ходьбу, так называемый, используем метронома. Вот в фигурном катании, когда я занималась, там тоже такую капельку, которая такое ощущение, что по голове капало.
Я тоже, значит, подмажь. Нам надо выдержать определенный каденс, я бы сказал.
Да,
частоту шагов.
Тогда я своим подопечным рекомендую, но они уже такие подопечные в категории спортсменов-любителей. Тогда, да, можно для того, чтобы держать этот ритм, шаг, темп, использовать. Изначально я бы, конечно, не перегружала ни слуховые, ни зрительные анализаторы одновременно, потому что по-хорошему в идеале нужно еще думать о том, как мы идем, там, с пятки или с носка, как у нас там работают колени и так далее, если мы говорим про уже оздоровление, да, не просто там до работы дойти как-то. Поэтому чем меньше мы поставим себе задач, особенно если там последние несколько лет мы в целом ничем не занимались, не знаю, там, карьерой, семьей, собой занимались в каком-то плане, там, например, обучение. И, естественно, тут если сразу и ходить, и идти какой-то там ритм, и глазами куда-то там смотреть, и большими пальцами на стопе толкаться, конечно, это очень много. Произойдет что? Отторжение. Чем сложнее задача, чем быстрее хочется от нее отгородиться и сразу подумать, зачем мне это надо? Вон, я сижу, в окошко смотрю, все классно, солнышко эпизодически выглядывает.
То есть, скажем, в той мере, в которой это помогает, воодушевляет и мотивирует использовать, можно, но пытаться вот вытеснить, скажем так, как бы вот свою идентичность, что вот я сейчас там вот врубил музыку там из американского фильма про боксера, где он там, ну, помните, Сталлоне, да, там, и вот, и как он, значит, меня уже нет, я как Сталлоне пру куда-то там за 9-ю гору, ну, на пару дней вас так хватит, а потом уже как бы организм скажет, ну, нет, как бы.
Синдром понедельника.
Хорошо, вы говорите, что ходить можно везде, ну, я сейчас маленькими шажочками двигаюсь, вы говорите, что ходить можно везде, в том числе и по асфальту. Тогда тут же встает вопрос про обувь. Нужно ли торопиться или стремиться купить тогда обувь на какой-то мягкой, высокой подошве? Потому что вот у меня сейчас буквально недавно был случай, когда знакомая, ну, в общем-то, по нынешним временам практически чудом оказавшись за пределами нашей родины, где, значит, есть магазины тех брендов, которых у нас уже нет. Вот, официально. Да, она стала выбирать кроссовки, параллельно там общалась со мной, и она говорит, ой, говорит, вот такая вот модель, но она говорит, ну, она такая высокая подошва, она такая мягкая, я вообще боюсь, что если я на ней буду стоять, вот меня как, вот как я на медузе, вот меня, значит, как бы колышет. А я вспомнил, что у меня была похожая модель, и она мне как раз очень помогла, когда вот я там на тайском там как бы берегу, не берегу этих, там на тайских дорогах наматывал километры. Итак, все-таки нужно стремиться, чтобы подошва была мягкой. Или, и тогда уж сразу, нужно ли обязательно стремиться, чтобы у тебя были какие-то вот специальные стельки ортопедические?
Начнем с подошвы. Главное, чтобы это была обувь удобная. Я даже не говорю слово спортивная, потому что сейчас очень много направлений casual, которые имеют, ну, я не буду говорить ортопедические особенности, но они хорошо продуманы. И в идеале подошва должна быть 2-чуть больше сантиметров в отношении...
Высотой.
Да, высотой, для того, чтобы амортизировать...
Давайте 2, но все-таки предел, потому
2-3,5.
Вот, 2-3,5, угу. Потому угу. что в модных молодежных магазинах можно и 6,7 сантиметров найти.
Согласна.
Но это уже такая чисто как бы фишка визуальная, она не имеет отношения к движению.
Да, поэтому... В этом плане я бы обратила внимание на область именно подошвы, особенно в, там, где пятка. Второй момент я бы обратила на то, что полнота должна быть с учетом ваших, собственно, особенностей. И обувь я бы рекомендовала выбирать вечером, когда, возможно, есть какая-то легкая отечность, которая возникает в силу того, что мы в течение дня, у нас ноги чаще всего ниже, чем вся остальная часть тела, поэтому выделить время на это именно в вечернее время, и вот на эти два аспекта обратить внимание, на полноту и на амортизацию именно в области пятки. Поэтому кому-то подходит там мягкое, кому-то чуть более жесткое. Все это достаточно индивидуально, потому что нужно учитывать, есть ли какие-то, я не хочу говорить слово проблемы, но может быть дискомфорт эпизодический в каких-то крупных суставах. И от этого, опять же, очень много чего зависит. Есть ли смещенный центр тела вперед, например, за счет, опять же, там, того же перегрузки в области поясницы, за счет того, что мышцы живота слабые и так далее. Поэтому важно выбирать удобную, комфортную обувь. Сейчас все-таки в оставшихся магазинах, к счастью, есть выбор. Если даже вы заказываете ее на дом, лучше, чтобы она к вам приехала вечером. Вы, опять же, ее надели и минимум 2-3 минуты прям походили и в правом, и в левом ботинке или кроссовке, потому что тоже, как в детстве, я помню, там, одел один сапожочек, что-то там постоял на картоночке, и все, берем. А потом вторую ногу надеваешь и понимаешь, что она как бы, мягко сказать, дискомфортна. Вот, это в отношении первого вопроса. Что касается стелек. Стельки я лично считаю, будучи врачом по лечебной физкультуре, по спортивной медицине, что это медицинское показание. И стельки должен назначать врач.
Не То есть вот просто так вы вышли из метро, увидели какой-то вот магазин с яркой вывеской, зашли туда, и вам, женщина или мужчина, хорошо поставленным голосом, значит, сфотографировав ваши стопы, дав вам постоять на каком-то экранчике, говорит: «У-у, батенька, да как вы вообще ходите-то?» Значит, и либо вот у нас для вас есть готовое решение, либо, значит, заплатите в 3 раза больше, подождите недельку, и мы вам что-нибудь такое, значит, как бы из силикона сварганим. Не стоит торопиться так делать.
Однозначно нет, ко всему есть показания. Если вам врач-травматолог или врач-реабилитолог назначил стельки, есть такие состояния, например, как, простыми словами скажу, пяточная шпора. Опять же, то надо разбираться
там
в ее
генезе. Там вообще, этот самый, операция нужна.
Не всегда. Угу. К счастью, не всегда. Всегда в этом случае нужна гимнастика для стоп, специализированная, но там опять же нужно понять, какую часть, как говорится, стопы укреплять и какую расслаблять. И это, естественно, никакая дама или юноша с поставленной речью в магазине продающих стельки вам не скажет. Поэтому недостаточно на что-то встать, потому что мы все-таки должны оценивать паттерн движения в движении, а не на чем-то там стоя. Сейчас очень много различных аппаратов, которые стоят во многих магазинах, завлекают и так далее. Поэтому все должно быть строго по показаниям, которые базируются на клинической картине. Болит, простыми словами, или не болит? Если не болит, не надо там ничего менять. Учитывая, что я редко смотрю телевизор, но когда вдруг я оказываюсь там, где он есть, там столько всего рекламируют и навязывают.
Но, то есть, друзья, ситуация такая, ну, опять, насколько я знаю, Кристина меня поправит, что, ну, не может быть такого, что вот вы не ходили, не бегали, дальше для вас спроектировали какую-то суперстельку, вы ее вставили в суперкроссовок и бац, тут же, значит, как бы пробежали полумарафон. Скорее всего, если вы возьмете себе обычные кроссовки, которые вам, в принципе, удобны, и там будет обычная стелька, и вы начнете ходить на прогулки, пробежки там в течение полугода, например, постепенно наращивая нагрузку
в сочетании с силовой гимнастикой,
то эффективность будет, ну, то есть несопоставимая.
Конечно, конечно. Конечно. Чудес не бывает. К сожалению, нет ни волшебной стельки, ни таблетки, ни лопуха, которые можно...
Нет, но они бывают, ну, вот там... По показаниям. Среди профессионалов. Вот там вот есть, когда профессиональные бегуны примерно одного уровня...
обследуют,
да.
Измеряют
длину ног. И вот они натягивают, значит, кроссовки с определенными, есть же даже модели запрещенные, да, к использованию на соревнованиях. И у них эффективность вырастает на 7%, но этого достаточно, чтобы там поставить новый мировой рекорд. Но это не важно. Наша ситуация и не наша ситуация. Может быть, отчасти Кристина. Уходим на новости, потом продолжим.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях Кристина Володина, кандидат медицинских наук, врач-реабилитолог, руководитель ЗОЖ проекта Nordic Health. Обсуждаем ходьбу. Начали с 10 тысяч шагов, решили, что это неплохо, но не стоит прям так уж на этом фиксироваться, и, тем не менее, обсуждаем ходьбу, но сейчас прочитаю несколько вопросов. Значит, итак, нас спрашивают, а можно ли заменить ходьбу на езду на велосипеде? И если да, то какое расстояние нужно проезжать в день?
В целом, да, это тоже отличный вид аэробной нагрузки, кардиотренировки. Важно, чтобы ваше велозанятие было не менее 35 минут. В зависимости, опять же, от цели задач, состояния здоровья, диапазон, я всегда рекомендую от 35 до 65 минут, если мы говорим про оздоровление. Если человек хочет готовиться к каким-то марафонам, аэробным...
Не, мы сейчас про оздоровление.
Тогда про оздоровление. Все. 35-45 – начальный уровень для... Давайте назовем так, ослабленных пациентов, которые, возможно, перенесли какие-либо хронические заболевания, стадии обострения. Тот же самый ковид, который продолжает активно, на самом деле, к сожалению, поражать...
Гасить людей.
Да, наше население. Для тех, кто чувствует себя хорошо, каких-то нет острых или хронических заболеваний, которые постоянно... выводят в те или иные цифры, например, артериального давления, провоцируют подъемы, то от 45 до 65 минут в этом диапазоне. Заниматься важно каждые 72 часа, то есть, по сути, раз в 3 дня даже достаточно. И важно, чтобы был определенный пульс, интенсивность этого занятия. Мы, собственно, в предыдущем выпуске об этом разговаривали, что...
И в следующий раз, когда встретимся, тоже, наверное, об этом скажем, потому что это важно.
Да. Все зависит от вашего пульса покоя. Я могу назвать свои цифры. У меня пульс покоя порядка 60. И для того, чтобы оздоравливаться, для того, чтобы тренировать свое сердце, контролировать уровень липидов, простыми словами, жировых клеток, холестерина, уровень глюкозы и так далее, мне нужно тренироваться в диапазоне 105, примерно 115 ударов. То есть это достаточно...
У вас сердце спортсмена.
Да, это сердце спортсмена. Достаточно. Я поэтому назвала свой пульс покоя. Если ваш пульс покоя, например, в диапазоне 70-80 ударов, в среднем пульс должен разогнаться минимум на 20-30 ударов. Это минимум. Конечно, все достаточно индивидуально, но если меньше... то надо крутить интенсивнее, или идти интенсивнее, или идти в горку, или там активнее размахивать руками, например, для того, чтобы большее количество мышц вовлечь, и тем самым сердце начнет ритмичнее сокращаться, левый желудочек, и начнет выбрасывать из себя во время систолы сокращения определенный объем крови.
Итак, три правила. Раз в 72 часа у нас должна происходить эта тренировка. Длится она от 35 там, до там, ну, скажем, 50 минут, если вы начинающий зожник, и от, я так понимаю, 45 минут до часа, если вы уже достаточно продвинутый. Да. И главное, это не расстояние. Потому что вообще расстояние, которое проедет ваш велосипед, зависит и от размера его колес, и от передач, которые вы там ставите, и там у вас, может быть, даже электромоторчик там будет, а зависит от интенсивности, с которой вы эту работу производите. И здесь можно просто стараться двигаться, чтобы вы прикладывали осознанные усилия, То есть вот я прошелся по собачникам, а сейчас я пройдусь по вот этим велосипедистам на арендованных велосипедах. Ну, потому что, ну, как вы знаете, я насмотрелся, когда я там вот в Лужниках особенно бегал, такие семейные выезды, то есть такие мамы, папы, значит, в таких пышных форм, в обтягивающих футболочках, да, которые вяло-вяло передвигая лапками от одного киоска с мороженым до другого киоска с сосиской ездят. И это у них велопрогулка.
Какой называется. Вы строгий ужас.
А что? Так это же вы сами сейчас сказали, что... Вот. А я так понимаю, что если поднять планку в сторону научности, то тут можно вспомнить формулу 220 минус ваш возраст, и от полученной суммы берем 80%.
Да? Это формула Карбонева. На самом деле у нее три коэффициента. 220 я всегда рекомендую для спортсменов, тех, кто занимается 5 и более раз в неделю. Для условно здоровых, у которых нет каких-то серьезных хронических заболеваний, там, может быть, есть хронический тонзиллит, но это все-таки не так серьезно, например, как перенесенный инфаркт миокарда, то можно брать коэффициент 200. И для категории пациентов лучше брать коэффициент 190. И опять же, сюда, к пациентам, я бы отнесла тех, кто перенес ковид, еще на протяжении полугода. Потому что там очень много проявлений астении, вялости.
На самом деле, друзья, вот сейчас будет почти реклама. Если вы хотите заняться своим здоровьем, ну, разоритесь вы на нормальные фитнес-часы. Ну, вот честно.
С нагрудным датчиком.
Не, не надо. Никого не перестанет свой нагрудный датчик. Он еще потеет, трет. Да не надо. Нет, обычные фитнес-часы. Как бы не буду называть бренд, потому что сейчас все примерно одинаково справляются. И там будет приложение. И это приложение будет вам говорить просто, если ты хочешь, чтобы, значит, быть здоровым, давай-ка как бы добавь. Или, ну вот если у вас совсем денежек на часы нет, и не хочется вам с этими формулами заморачиваться, но это, насколько я понимаю, для ходоков-бегунов, это так называемый разговорный темп. То есть, когда вы двигаетесь с отчетливым усилием, я еще раз повторю, с отчетливым усилием, но при этом все еще можете говорить отдельными отрывочными фразами. То есть не тоже, вот сейчас я что-то сегодня, видимо, хорошим настроением, в шейминг меня тянет. А еще я бегаю на нашем поселковом стадионе. И туда приходят дяди и тети с телефонами, которые, значит, кому-то звонят, там как бы любимой маме, и шкандыбая, лениво перекладывая ножки, значит, как бы делают 20 кругов на этом стадионе, пока я там делаю 35 там в своем темпе. Это у них как бы тренировка ходьбы. Вот, когда рука прикована к уху, сознание сосредоточено на разговоре, и самое главное, пульс даже никак не вырастает. Отчетливого усилия там нет.
Ну, это глобально лучше, чем остаться дома перед, там, не знаю, условно, телевизором или ноутбуком, с одной стороны. С другой стороны, я всегда считаю, уже если что-то делать, то делать хорошо, чем вообще делать лишь бы как.
Не, ну понятно, но если мы говорим именно про этот темп, вот, Дмитрий говорит, почему вы говорите 200, мы уже уточнили, 220 у спортсменов, 200 у нормальных людей, и с ослабленным здоровьем 180.
Да, я бы хотела 3 копейки добавить, да, про разговорный тест, потому что нас разная аудитория слушает, и важно все-таки, если есть, в частности, сахарный диабет, особенно в сочетании с проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы, начиная от гипертонии, заканчивая перенесенным инфарктом, перед тем, как оздоравливаться, 100% нужно пройти УЗИ сердца, это ЭхоКГ, и сделать нагрузочный тест под контролем ЭКГ, давления и ЧСС. Потому что у пациентов с сахарным диабетом второго типа есть такое понятие, как безболевая форма ишемии миокарда. То есть человек идет, спортсмен, любитель, бамс, и повторный инфаркт миокарда, потому что у пациентов с сахарным диабетом изменяется восприятие нервными клетками в целом нагрузки и всего прочего, там, за счет, опять же, нарушенного углеводного обмена, инсулина иначе работает, и, как следствие, высокие риски. Поэтому об этом тоже не
тогда,
забываем.
Сможете тогда в трех словах, вот именно в трех словах, чтобы нам не уходить сейчас в эту тему, назвать признаки, по которым у себя можно заподозрить диабет второго типа, чтобы пойти его проверить. Потому что я знаю, что большое количество людей живут с диабетом и об этом не подозревают. И чтобы заиметь диабет, вовсе не обязательно, ну, не знаю, быть очень большим или там очень там это самое. Вот есть какие-то такие опасные маркеры?
Я бы сказала, что всем нужна диспансеризация. На регулярной основе хотя бы раз в год сдавать кровь, где черным по белому будет написан уровень глюкозы, и от этого уже, неважно, терапевт или эндокринолог назначит дополнительные тесты, там, толерантность к глюкозе и так далее, потому что клиническая картина у всех может быть разная. Сахарный диабет второго типа, он не связан с генетикой, в отличие от первого. Угу. Поэтому, начиная от набора веса, жажды, от чрезмерного потоотделения, от таких перепадов между едой, чуть ли не до потери сознания, это как раз признаки того, что что-то не так с углеводами. Как-то организм неправильно их перерабатывает. И тут лучше не затягивать, просто идем, сдаем кровь.
Друзья, общий... после 35 раз в год, опять-таки, обратите внимание, мы не советуем вам сейчас никакие супернавороченные коммерческие там анализы.
По месту жительства.
Просто районная поликлиника, да, раз в год ОМС. Приходите к терапевту и говорите, вот я давно не проверялся, напишите мне направление, пожалуйста. Да. И он вам его напишет. Если вы живете в Москве, то я напоминаю, сейчас будет пятиминутка, машу лапкой в сторону нашего руководства города. Летом у нас ставят эти палатки чекапов,
здоровье,
да, палатки здоровья, где, причем не только, по-моему, людей, прописанных в Москве, там и из Подмосковья, и всех желающих, проводят через полноценное обследование. Сам этим пользуюсь. Так что вот, пожалуйста, не пренебрегайте этим. Хорошо, про эллипс нас спрашивают, что значит... Друзья, насколько я понимаю, в рамках концепции аэробных нагрузок, которых придерживается Кристина, которой как бы симпатизирую я, вообще не важно, как вы тренируетесь. Танцуете вы, бегаете, ходите, плаваете, крутите педали велосипеда, прыгаете на скакалке, если у вас это позволяет, боксируете, занимаетесь,
ролики, коньки.
Занимаетесь на грибном тренажере. Главное, чтобы вы, во-первых, определенное время двигались. Вот то, что мы сказали, от 30 до 45 минут, для, если вы начинающий, от 45 до часу, если вы продвинутый, в правильном темпе. Чтобы у вас приподнялся пульс.
И давление. Вот.
А что касательно эллипсоида, то я от себя скажу. У эллипсоидов есть очень сильная сторона. Это то, что в них нет ударной нагрузки на колени. И это хорошо. Плюс они подключают руки. Но тут тоже с эллипсоидами руки надо сознательно как бы подключать. Потому что если вы просто кладете как бы кисти на эти палочки... то ничего не происходит. Вот. И это возникает такой эффект лыжного бега, вы тратите дополнительные калории, как бы все хорошо. Но что плохо? Большинство эллипсоидов двигаются по заданной траектории, которая не вписана вот в этот пресловутый ваш паттерн шага. Плюс при работе на эллипсе у вас не работают ступни.
Их можно включить.
Ну,
осознанно.
Это вот надо знать, как осознанно. Они включаются. Да. Сначала надо научиться, чтобы они у тебя включались на дороге, а потом, чтобы их включить на эллипсоиде. Потому что если ты как бы ставишь их на вот это...
Я поэтому говорю, что эллипс – это условно второй-третий уровень кардионагрузок после ходьбы традиционной, после, возможно, следующим этапом велосипед, если есть тренажер или обычный, имеется в виду велосипед, а потом уже эллипс, потому что он реально посложнее и в плане координации, и в плане паттерна движения, и биомеханики, и он на самом деле активнее задействует мышцы рук, а как следствие от лопатки задействуются активнее мышцы туловища и спина,
это
и живот.
Если вы умеете тоже подключать лопатку, потому что и спину, потому что я смотрю, большинство людей как раз в... они начинают на эллипсе повисать, вот, и работают плечами, а спина как раз в этот момент у них парализована. Так, ну это у нас уже там начались. А можно ли сказать, что если в транспорте не садиться, а стоять, это лучше, чем сразу плюхнуться на сиденье в автобусе?
По-разному. Многим своим пациентам, которые у меня проходят физическую реабилитацию в связи с поражением крупных суставов, коленного, тазобедренного, наоборот, в какой-то период я рекомендую сидеть. И определенное время стоять, скажем так. Но тут надо четко понимать, сколько человек идет до работы. Работает он из офиса или из дома? Какая у него работа? Может, он курьером работает? Или он водителем работает? Это совсем разные бытовые активности и так далее. И в целом, когда мы сидим, тут надо тоже понимать, если есть проблемы в позвоночном столбе, сидя, повышается больше вибрация. Поэтому, когда у нас есть смещение позвонков в позвоночном столбе, те, кто делали МРТ или рентген, можете увидеть такое слово, как листез, смещение куда-то там или вперед, или назад, то в этом случае, да, лучше стоять. Поэтому я сторонник индивидуального подхода, поэтому если вы себя хорошо чувствуете, постояв часочек, пожалуйста, можно стоять. Но если вы устали и на морально-волевых решили стоять, потому что в каком-то глянцевом журнале прочитали, что лучше стоять.
Лучше дойти до автобуса хорошим темпом, в автобусе посидеть и потом снова начать как бы активно двигаться.
В том числе так.
Можно ли плавать вместо бега? Можно. А можно ходить вместо плавания? Потому что, в принципе, плавание и бег, ну, просто доступнее.
Да, конечно, можно. Вопрос, опять же, я очень люблю бассейн, но зимой я туда не хожу. Почему? Потому что мне сушить волосы час. Я понимаю, что за этот час я могу еще миллион дел наделать.
Давайте теперь все-таки опять к нашей ходьбе вернемся. Значит, как бы разоблачили мы миф о волшебных, там, знаю, кроссовках, разоблачили мы миф о волшебных стельках, значит, сказали, что не обязательно постоянно слушать музыку и из нее черпать вдохновение. Если тело устало, пусть оно лучше отдохнет, восстановится, и на следующий день вы пройдете чуть-чуть побольше. Значит, надо ли говорить о том, что не нужно перетягивать кроссовки, и вот нужно подбирать кроссовки, чтобы они у тебя под, о, господи, как это называется, на стопе, под свод стопы, да.
Я сразу вспомнила свое детство и фигурное катание, когда ботинки были так завязаны, что нога сливалась с ними. Конечно, не нужно ничего перетягивать, потому что у нас там много сосудов, в частности, поверхностных вен, и жесткая фиксация ни к чему. Все-таки мы не баскетболисты, которые жестко фиксируют голеностоп, чтобы минимизировать риск получения травмы во время прыжков к кольцу. Поэтому вам должно быть комфортно как стоять, сидеть, так уж тем более ходить.
Кстати, друзья, вот у нас опять-таки сейчас такой полу какой-то такой буржуйский эфир получился, да, но от себя скажу, нельзя экономить на обуви. То есть вот если вам, вы нас сейчас слушаете, и вам кажется, что да какая там здесь нафиг ходьба, да у меня и так ноги к концу дня отваливаются там, да-да-да-да-да. Очень может быть, что у вас просто плохая обувь, в которой вы живете. Плохая и неудобная. Вот. И здесь надо о своих ножках заботиться. То есть не только в тех кроссовках, в которых вы будете заниматься спортом, но и в той обуви, в которой вы живете. И в частности, чтобы она не была очень крепкая и, главное, очень узкая, очень затянутая.
С высоким каблуком чрезмерно.
Для меня в свое время, я уже несколько раз говорил, по-моему, на эфирах, и снова повторюсь, для меня было открытием узнать, что оказывается в Сити, вот этот наш деловой центр московский, хитрые девушки, они носят с собой вот эти маленькие сумочки из модных сервисов доставки еды,
так,
в которых у них прячутся либо кроссовки, либо туфли. То есть они не ходят постоянно на высоких шпильках в течение работы, понимаете? Они заходят, извините, в туалет, надевают их на переговоры, цокая каблучками туда заходят, потом возвращаются, убирают это обратно вот в этот, может, если не хочется с пакетом ходить, вот это выглядит как бы респектабельно, а за столом по магазинам ходят в обычных каких-то там, ну, там, кроссовочках, там, что-то такое более, ну, там, мокасины, что-то без высокого каблука и более естественные.
Но. Однозначно. Надо просто поджидать, в хорошем смысле слова, распродажи и дорогую обувь покупать с хорошей скидкой.
А у нас уже прозвучала тема со стопами, вот, и, ну, как бы, насколько я знаю, особенно когда начинаешь ходить более-менее регулярно, если раньше этого не делал, надо уделять внимание стопам. В каком смысле? Хорошо бы после прогулки их массировать, хорошо бы их после прогулки под контрастную воду как бы ставить, да, и хорошо бы добавить комплекс упражнений на укрепление стоп, потому что когда мы много сидим за компьютером, у нас атрофируются не только ягодичные мышцы, не только мышцы спины, но еще и стопы.
В том числе.
Да, так ли это? И если да, то как эти стопы надо укреплять?
Все верно, учитывая, что в самой стопе очень много косточек, которые между собой связаны в большей степени связками, а не мышцами, поэтому гимнастика должна быть на регулярной основе. Я всегда рекомендую делать лучше вечером, если выбор встает утром или вечером. Если есть возможности утром и вечером, это прекрасно. Буквально даже 5-7 минут, уделенные своим ногам, стопам в частности, будет очень облегчать вашу бытовую активность, как в будние, так и в выходные. Естественно, все мы знаем про плоскостопию, многим этот диагноз ставят направо и налево, но нужно тоже понимать, что даже при наличии плоскостопии, делая регулярно упражнения по укреплению нескольких сводов стопы, у нас там он не только внутренний и наружный, также у нас есть свод в области наших пальцев, следовательно, мы через упражнения можем сделать нашу плоскостопию условно функциональной. То есть с ней можно будет и бегать, я не знаю, и прыгать, но, естественно, это не одна, не две тренировки, да, как я уже ранее говорила, чудес не бывает, это комплексный системный подход. И,
но вообще ни один диагноз, насколько я понимаю, сегодня не является однозначным приговором.
100%.
Это мне очень
нравится. Всем нужно работать.
Я подписан на несколько сообществ в Телеграме, вот как раз таких тонких экспертов и знатоков кинезиологии, и вот они там периодически рассматривают видео финиширования, значит, всемирных чемпионов и чемпионок по бегу, и такие, ну, боже мой, как она косолапит, как она на третьей секунде косолапит, при этом она, как лань, значит, бежит быстрее всех на планете в этот момент. Ну, то есть, если уж косолапенькие девушки ухитряются ставить мировые рекорды, то даже мы с вами, с нашими там диагнозами, поставленными там в свое время провинциальными врачами, можем двигаться так, чтобы начать чувствовать себя лучше.
100%.
Что делать со стопами? Дмитрий, ну, это, насколько я понимаю, тема очень важная. Я думаю, надо просто тогда можно вас отправить к... Кристина, у вас же есть видео в Ютубе, да? Я не знаю, мы можем это говорить сейчас, к слову Ютуб, все еще можем. Вот, в Ютубе у Кристины есть канал, где просто комплексные тренировки,
да,
выложены, и в том числе посвященные,
да,
стопам.
Да, да, да. Потому у что, нас как есть бы... плейлист онлайн-гимнастика, и наравне там с гимнастикой для укрепления осанки и прочих, скажем, видов занятий есть.
В чем это укрепление, дайте, стопы. Одобрено Сеченевским университетом, да? Вот. А у нас 3 минутки остается до окончания разговора. Вот что хочу спросить. Опять-таки, я... книжный червь, книжная крыса, значит, вот. И я помню, что в советских брошюрках по оздоровлению там были прям табличечки, говорили, что там первую неделю ходите 700 метров, там вторую неделю ходите там до 3 километров, третью неделю начинайте все еще ходить до 3 километров, но увеличивайте темп. Вот что-то такое сегодня есть, как-то вот можно посоветовать людям, если они все-таки хотят начать ходить, потому что ходить, если это делать правильно, это приятно.
Однозначно, да, и нам как раз и важно начать с комфортной продолжительности ходьбы. Для своих подопечных, но чаще всего это у меня все же пациенты, я рекомендую начинать с 20 минут. Некоторым из них я даю в качестве прям задания, например, после 10 минуты либо постоять, либо прям минуту посидеть, поработать со стопой, при этом на лавке, например, сейчас погода позволяет, и, например, доходить эти 10 минут до 20. И, условно, каждую неделю или там каждые 10 дней мы добавляем 3, 5 минут, 7, доходя до тех значений, которые мы сегодня уже обсуждали в эфире. Если ваш опорно-двигательный аппарат, там, сердечно-сосудистая система позволяет, сразу пройти там, 30-35 минут, пожалуйста. Самое главное, прислушивайтесь к себе, если вы чувствуете, что заныло колено на 20-й минуте, все, не надо через силу воли, благодаря ей, идти до 35-й. Слушаем себя и постепенно, конечно, да, наращиваем длительность, скорость, сложность маршрута, там, в горку, с горки и так далее.
Отлично. Ну, вот тут как раз, видимо, придется нам договариваться еще раз встречаться, потому что прозвучало это слово «колени», да, и я понимаю, что за оставшиеся 20 секунд мы не успеем разобрать это, поэтому давайте, наверное, закончим на том, что любое правильное движение должно быть для вас удобным и комфортным. Я бы вот еще как бы сказал, да, вот у московских предпринимателей есть популярная поговорка, что караван движется со скоростью самого медленного верблюда, это когда решаются комплексные проекты. Я это перефразирую для организма, что организм развивается со скоростью самой слабой мышечной группы.
Да?
И в тот момент, когда у вас что-то отключается, возникает соблазн начать это компенсировать чем-то, что у вас более развито, и вот тут-то и возникает угроза травмы. Но об этом, видимо, мы будем говорить уже в другой раз с Кристиной Володиной, кандидатом медицинских наук, врачом-реабилитологом, руководителем ЗОЖ-проекта Nordic Health. Спасибо большое. Это был Илья Переседов. Большая перемена. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Пока.